Патриция Макгер. Роковой поворот. Универмаг Гришема, где я работала продавцом в отделе женской одежды, 3 дня в неделю открыт до 9 вечера. Когда мне предложили по четвергам и пятницам выходить во вторую смену, я задумалась. Я живу с родителями за городом, и дорога занимает почти час. С другой стороны, мне светили прибавка к жалованию и 2 выходные субботы в месяц. Так что, сверившись с расписанием автобусов и выяснив, что один из них отправляется в 9:05, я согласилась. В первую пятницу вместе со мной в автобус набились и последние покупатели, но многие из них вышли, прежде чем мы выехали из города. И когда автобус свернул на узкую дорогу, огибающую Сосновый каньон, в салоне остались всего 6 пассажиров. Я сидела рядом с миссис Райан, что готовила салаты в кафетерии нашего магазина. Мы обе слишком устали для праздного трёпа, поэтому я просто смотрела на дорогу, когда автобус вписался в крутой поворот. Внезапно фары выхватили из темноты маленькую девочку на велосипеде, 8 или 9, в шортах и футболке, со светлыми волосами, заплетёнными в 2 косички, ярко-красным бантом. В то мгновение, когда я увидел её, она пересекала дорогу перед автобусом. Я схватилась за спинку переднего сиденья, ожидая визга тормозов и резкой остановки. Но автобус только увеличил скорость. Я приподнялась, чтобы предупредить водителя, но тут рука миссис Райан потянула меня вниз. «Успокойтесь, милочка», — прошептала она. «Это всего лишь призрак». «Что? Как вы?» — запротестовала я. Но автобус уже миновал то место, где я видела девочку, и миссис Райан убрала руку. Я повернулась, вглядываясь в темноту, но никого не увидела. «Да не тревожься ты так», — проворковала миссис Райан. «Это же дочь Барлоу. Ты, должно быть, слышала об этом происшествии. Она погибла на этом самом месте прошлым летом. Вы хотите сказать, что теперь по дороге разъезжает ее призрак? Это же бред». Я оглядела салон. Мужчина по другую сторону прохода читал газету. Парочка на переднем сиденье оживленно обсуждала цены. Сидевшая позади мисс Уайли вязала свитер. «Почему все так спокойны? Или ее видели только мы с вами?» «Нет, милочка, мы все ее видели, только остальные к ней привыкли. Она появляется каждую пятницу. Мы делаем вид, что ничего не заметили. Ради мистера Джонсона». Взглядом женщина указала на водителя. «Ему так нелегко, бедняжки. Видишь ли, он сидел за рулем, когда это случилось». Миссис Райан сошла на следующей остановке, так что больше в тот вечер я ничего не узнала, но наутро за завтраком спросила родителей, известно ли им о маленькой велосипедистке, которую сбил автобус. «Да», — кивнула мама, — «такая печальная история. Ты не можешь ее не помнить, Сис. Все только об этом и говорили». «Должно быть, это случилось, когда я уезжала в отпуск».
«Совершенно верно», — подтвердил отец. «Ты вернулась в сентябре, а автобус сбил ее в середине августа».
«Ее звали Джейни Барлоу. Или Дженни. 9 лет. И такая милашка, если судить по фото в газете».
«Со светлыми косичками и бантом?»
«Ну, насчет банта не помню».
Мама нахмурилась, вспоминая.
«Да, светлые волосы, заплетенные в косички. Ее семья поселилась здесь недавно, купили дом в новом поселке над каньоном. Дома там чересчур дорогие, но зато на природе. Покупают их в основном молодые пары с детьми. Эти Барлоу все еще живут там, не так ли, Фрэнк?»
«Насколько я знаю, да. У жены был нервный срыв, и она на какое-то время уезжала».
«В столкновении обвинили водителя?»
«Отнюдь», — покачал головой отец. «Разумеется, состоялся суд, где его полностью оправдали. Свидетелями проходили пассажиры автобуса. Все как один показали, что девочка выскочила с боковой дороги прямо под колеса автобуса, когда он появился из-за поворота. Водитель сразу же дал по тормозам, но это не помогло. Девочку сбросило с велосипеда, и она ударилась головой о камень. По заключению коронера, смерть наступила мгновенно».
«Мистер Барлоу, естественно, во всем винил водителя», — добавила мама. «В газете написали, что во время судебного заседания он публично назвал его убийцей. Что ж, его чувства можно понять.
единственная дочь».
«Не следовало разрешать ребенку кататься на велосипеде в столь поздний час», — вставил отец. «И уж родители должны были строго-настрого наказать ей не выезжать на шоссе».
«Сказать-то легко», — вздохнула мама. «Разве нынешние дети кого-то слушают?»
Она покачала головой.
«Не водить же их на поводке. Я помню, какой ты была в этом возрасте, Сис. Сущий дьяволенок».
Они принялись в сотый раз обсуждать мое бедовое детство, и о дочери Барлоу больше не вспоминали.
Я подумала было рассказать им о призраке, которого видела на дороге, но при свете дня мне самой не очень-то в него верилось. Может, мне все приснилось? И призрак на дороге, и разговор с миссис Райан. В следующий четверг я вновь уехала 9-часовым автобусом. Обошлось без приключений. И я почти убедила себя, что велосипедистка-призрак мне приснилась. В пятницу я сидела рядом с припозднившимся покупателем, который сошел до того, как мы свернули на дорогу у каньона. Миссис Райан немедленно плюхнулась на освободившееся место.
«Скоро мы ее увидим», — прошептала она. «Постарайся сохранять спокойствие».
«Увидим кого?»
«Дочь Барлоу. Ты же видел ее на прошлой неделе, помнишь? Она всегда появляется здесь по пятницам. Жаль, что ее душа никак не может обрести покой».
«Я не верю в призраков, миссис Райан», — твердо заявила я.
«Да что ты, милочка», — снисходительно усмехнулась она. «Тогда тебе лучше закрыть глаза перед следующим поворотом. Трудно, знаешь ли, не верить тому, что видишь».
Конечно же, глаза я не закрыла. Сказала себе, что девочка-велосипедистка, которую я видела на прошлой неделе, совсем не призрак, в чем убеждала меня миссис Райан, а оптическая иллюзия, результат отражения света фар от окружающих дорогу скал. А потом автобус миновал поворот, и появилась она. Маленькая девочка, склонившаяся над рулем, бешено работающая ногами с летящими на ветру косичками. Она изо всех сил спешила пересечь узкую полоску асфальта. Вновь я почувствовала, как возросла скорость автобуса и едва подавила рванувшийся из груди крик. Миссис Райан похлопала меня по руке.
«Несчастная душа», — пробормотала она.
Я не ответила и облегченно вздохнула, когда женщина сошла на следующей остановке. Как только автобус тронулся с места, ко мне подсела мисс Уайли.
«Надеюсь, ты не поверила в эту чепуху про призраков?»
«Но я что-то такое видела», — с неохотой признала я. «Вроде бы девочку на велосипеде, и автобус проехал сквозь нее. Мисс Райан говорит, что такое повторяется каждую неделю».
«Истинная правда», — согласилась она. «Ты, несомненно, знаешь о происшествии».
До прошлого уикенда не знала. Родители рассказали, что в прошлом августе на этом повороте автобус сшиб ребенка, но вины водителя нет. Если это правда, я не понимаю, почему его преследует призрак».
«Это не призрак»,
— пренебрежительно усмехнулась мисс Уайли. «Во всяком случае, суеверия тут ни при чем».
«Тогда что же мы все видели?»
«Я была на суде. Все, кто ехал в автобусе в тот вечер, давали показания. Отец Дженни Барлоу весь процесс просидел, не отрывая глаз от водителя. Когда судья объявил происшедшее несчастным случаем и оправдал водителя, он обезумел. Кричал, что его дочь убили, и убийца должен за это ответить. Двое мужчин схватили его за руки, а не то он бы набросился на Джонсона прямо в зале суда».
«Я его понимаю. Вы думаете, он имеет какое-то отношение к этим видениям?»
«Он профессиональный фотограф», — разъяснила мисс Уайли. «До переезда сюда он работал в Голливуде, участвовал в съемках рекламных роликов и документальных фильмов. Говорят, у него дома съемочная площадка и проявочная лаборатория. Если ты ходишь в кино, то наверняка знаешь, какие нынче спецэффекты».
«Вы хотите сказать, что мы видели какой-то фотографический трюк?»
«Он специалист»,
— она пожала плечами.
«И у него наверняка много фотографий дочери. Можно ли найти лучший способ отомстить человеку, которого он винит в ее смерти?»
«Как это жестоко!»
Я посмотрела на мистера Джонсона. Роковой поворот остался позади, он откинулся на спинку сиденья, но его плечи были по-прежнему напряжены.
«Я могу понять состояние мистера Барлоу после смерти дочери, но прошло несколько месяцев. Разве можно так терзать человека? Почему его никто не остановит?»
«Попробуй еще докажи, что это его рук дело», — ответила мисс Уайли. «Да, полиция посылала к нему кого-то, и автобусная компания провела собственное расследование, но если мистер Барлоу и установил какой-то прибор, он хорошо запрятан и управляется дистанционно. А поскольку нет закона, запрещающего показывать картинки на местной дороге, власти спустили это дело на тормозах».
«А почему мистер Джонсон не переходит на другой маршрут?»
— недоумевала я.
«Или он мог бы не ездить здесь в пятницу вечером, раз уж девочка появляется только в это время?»
«Я уверена, что компания пошла бы ему навстречу, но никто и подумать не мог, что отец девочки будет так долго упорствовать. А теперь, похоже, дело пошло на принцип. Джонсон знает, что он невиновен, и, попросившись на другой маршрут, позволит Барлоу взять верх, косвенно признает свою вину. Называя это гордостью, упрямством или как-то еще, но ни один из мужчин не хочет уступать».
«Но это же кошмар для обоих. Ты сказала родителям, что видела призрак девочки?» «Нет, решила, что глупо говорить об этом».
Мисс Уайли одобрительно кивнула. «Лучше об этом не упоминать. Даже миссис Райан понимает, что распространение подобных слухов может принести только вред, особенно мистеру Джонсону. Этим рейсом ездят лишь несколько человек, и все помалкивают. Надеюсь, ты поступишь так же».
«Конечно»,
— пообещала я. После этого разговора я по пятницам брала на работу книгу и читала ее по дороге домой. Тем не менее, даже увлекшись сюжетом, всякий раз чувствовала, как автобус прибавлял скорость, выходя из этого чертова поворота, и знала, не отрывая глаз от книги, что мы вновь столкнулись со странным явлением. Неделя проходила за неделей, и я, как и мои попутчики, к этому привыкла. Но я не могла выкинуть из головы двоих мужчин, не желавших уступать. Отца, возможно, потерявшего рассудок после смерти дочери, сидящего где-то в холмах и прислушивающегося к шуму автобуса, чтобы в нужный момент нажать кнопку и привести в действие таинственный механизм, дабы вновь поиграть на нервах человека, которого он считал убийцей дочери. И водителя, ставшего пусть и не по своей вине причиной смерти ребенка, каждую неделю приближавшегося к повороту, зная, что ждет его впереди, отчего руки его сильнее сжимали руль, а нога вдавливала в пол педаль газа, чтобы побыстрее покончить с этим кошмаром. Но не может же это длиться вечно. Когда-нибудь мистер Барлоу размонтирует свое оборудование и даст им обоим возможность все забыть. Как-то вечером я, как обычно, поднялась в салон и села в первых рядах. Стояла весна, аромат цветов пропитал воздух. Сидевшая рядом женщина обложилась пакетами и сияла от счастья. Очень уж удачными получились покупки. Начало трехдневной распродажи вызвало небывалый наплыв покупателей, и я совершенно вымоталась. Я облегченно откинулась на спинку сиденья. На завтра предстоял не менее трудный день, а о субботе не хотелось и думать. Я подняла руку, чтобы прикрыть зевок, в тот самый момент, когда автобус проходил, как я его теперь называла, Барлоуский поворот. Фары, как обычно, выхватили из темноты ребенка на велосипеде. И опять же, как обычно, автобус увеличил скорость. Да только на этом сходство и закончилось. Светлые косички уступили место черным коротко стриженным волосам. И сегодня, осознала я за мгновение до скрежещущего удара и звона разбитого стекла, четверг. Другой день. Другой ребенок.
Патриция Макгер. Роковой поворот. Рассказ читал Олег Булдаков.